Хотя я сказал, что сегодня такое воскресенье, когда речь идет о Фоме, но тем не менее мы будем читать текст Священного Писания, который повествует нам и рассказывает о том, что же все-таки происходило в то воскресенье, когда наш Господь Иисус Христос воскрес. Итак, 24 глава Евангелия Луки. 24 глава Евангелия Луки. Мы будем читать вместе с 13 стиха по 27. 13 по 27. В тот же день двое из них, то есть учеников, шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус. И разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали, рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя дорогу, рассуждаете с собой? И отчего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом. И как предали его первосвященники, начальники и наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло, но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тела его, и пришедшие сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О, несмысленные, медлительные сердцем, чтобы веровать всему тому, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» И начал от Моисея и всех пророков и изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Вот такой текст Священного Писания мы прочитали вместе. Я верю, что вы также читали вместе со мной. И я также верю, что вы этот текст много-много раз читали в своей жизни. И также много слышали и проповедей на эту тему. Но, тем не менее, желание мое сердце еще раз окунуться в этот текст Священного Писания. Может быть, мы еще извлечем, потому что это Слово Божие, бездна богатства, премудрости, ведения Божьего. Оно необъяснимо до того, чтобы мы могли сказать: «Все, уже мне все понятно, ясно, и я уже думаю, что уже мне больше нечего читать этот текст». Так вот, авторитет Священного Писания. Давайте мы об этом сегодня поразмыслим, порассуждаем. Бывали ли в вашей жизни такие моменты, когда вы были на 100% уверены в своей правоте, и вдруг пришел момент такой, когда вы смотрите: ну надо же, так ошибиться, ну так ошибся. Я не знаю, были ли у вас такие моменты. У меня был такой один момент, когда я был абсолютно уверен в правильности, в действии, в поступке. Но через полчаса после этой моей уверенности я был поражен тем, для меня это был сюрприз, что я ошибся. Когда-то еще, когда мы в Крыму жили, я помню, я посещал Севастопольскую церковь, и был утром на собрание, потом вечернее собрание. Я говорю, ну, братья, я не остаюсь на беседу, ничего, я хочу быстрее сегодня немножко сделать сюрприз и вернуться немного раньше с посещения домой. И быстро меня привезли на вокзал, и я выскочил с машины, и потом смотрю, о, стоит автобус на Симферополь. Вот, большие такие, карус стоит, значит, и я вижу, о, автобус стоит, я быстрее в кассу взял билет, захожу в этот автобус и уселся себе так, и думаю, ну, это 2 часа ехать, я немножко посплю, подремаю. Я глаза закрыл себе, вот, и дремаю, и все. И потом где-то через полчаса открываю глаза, смотрю, что-то незнакомая дорога везет меня. Потом думаю, ну, чудак же водитель, надо же, пользуясь, что мы ночью едем, он решил сократить, значит, поехать не тем путем, чтобы быстрее, ну, вообще-то, думаю, молодец. Я тоже спешу домой, и он спешит, чтобы быстрее доехать. Потом я смотрю, что-то не то, совсем, вообще не то. Не должно быть такого. И те горы, которые там едешь, они должны быть с левой стороны. Почему они у меня с правой стороны? Я никак не пойму, как это. Я же своими глазами видел, написано было на автобусе, что Севастополь, Симферополь, я сел. Оказывается, пока я брал билеты, тот автобус, который он назад сдал, и уступил место тому, который шел на Ялту. И стал на его место. Я не посмотрел, что там пишет совсем другое. Я же был уверен в том. И я с этим билетом туда вскочил. Место там есть. И все, двери закрылись. Я поехал. Вот так бывает. Мы иногда думаем, ну и чудак. Оказывается, не водитель чудак был. Это я был чудак. Так бывает в нашей жизни, что мы можем быть абсолютно уверены, и при этом находясь в заблуждении. Так точно вот здесь эти люди, посмотрите, эти люди находились в неведении и в заблуждении, хотя они считали, что они правы. Они оставили Иерусалим, и они идут совершенно в другую сторону. Они направились в Галилею, откуда они были все родом. Они ошиблись. Вот как оно бывает, дорогие мои. Так вот, разве не бывает так в нашей жизни, что люди, впитывают или впитавшие в себя ложные идеи, ложные истины, и они уверены в том, что они правы, но они не на правильном пути. Их неправильно научили. Им сказали ложные какие-то идеи и тому подобное. И этих людей, вы знаете, их невозможно переубедить. Нет большей трудности. Грешник и тот скорее обратится к Богу, нежели человек, который считает, что он прав, находясь в ложной религии или же в ложном заблуждении. Так вот, все зависит от того, что является источником нашего питания, чем мы питались, источником нашего мировоззрения, то есть откуда пришли эти идеи, откуда пришла эта истина, которой мы поверили. Давайте мы посмотрим проблему этих двух мужчин, которые идут из Иерусалима и идут в Эммаус. Их проблема заключалась в том, что они не верили пророкам. Да? Так Христос говорит: о медлительные, несмысленные сердцем, чтобы верить всему тому, о чем говорили пророки. Так надлежало пострадать Христу, войти в славу. И Он им об этом говорил, Он и этому учил. Но у них были совершенно другие направления, у них были совершенно другие взгляды. Так вот, когда-то Иисус Христос обращался к одной категории людей, Он им сказал такие слова: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей». Заблуждаемся. И я хочу сказать, что Писание учит и говорит, что самый такой, явный и самый главный признак последнего времени, это будет какой признак? Оставят здравое учение, а обратятся к басням. То есть обратятся к тому, что услаждает их слух. Так учит Слово Божие, так говорит апостол Павел. Читайте второе послание Тимофея, 4 глава, 3-4 стих. Ясно об этом написано. Так вот, я хочу сказать, что первое, на что обращаю наше сегодняшнее внимание, вот из этой нами прочитанной истории, что незнание Писания является причиной ошибочных рассуждений и ошибочных действий, которые проходят на этой почве. Кто были эти двое мужчин, которые идут в Эммаус? Они были верующие люди. Это не были какие-то там еретики и тому подобное, нет. Они не принадлежали ни к фарисеям, ни к другим каким-то там течениям религиозным того времени. Вот. Так что, возможно, они даже были в родственных отношениях с Иисусом Христом, потому что здесь написано имя одного, как мы прочитали, Клеопа, да? А помните, одна женщина пришла к гробу, там сказано Клеопова. Возможно, я не утверждаю, но, возможно, они даже были в каких-то родственных отношениях вот с этими женщинами, потому что они говорят, вот некоторые из них, вот из женщин наших, как тут написано, некоторые из женщин, из наших, изумили нас, они были рано у гроба. Но не нашли. 22-24 стихи. И вот они идут и рассуждают. Вот как оно получается в нашей жизни. Незнание Священного Писания, когда мы не доверяем Священному Писанию, когда на уровне или на одном, да, на одном уровне со Священным Писанием мы ставим лично свои мнения, мы ставим мнения своих друзей, мы ставим понимание, скажем, каких-то великих людей, мы говорим, о, этот вопрос, вот этот человек понимает вот так, вот так, вот так. А ты что, хочешь сказать, что ты умнее, чем этот человек? То есть мы на один уровень ставим Священное Писание и мнение людей. Вот это проблема. И этой проблемой подвержены многие христиане. Так вот, посмотрите, даже ученики 3,5 года, они ходили вместе с Иисусом Христом, они слушали Его Слово, Он им проповедовал о Царстве Небесном, Он им открывал тайны о том, что Ему должно пострадать и умереть. Все это Он им говорил, Он им все говорил. А они что? Когда он уже говорил о том, что вот-вот-вот скоро придет это время, вот они взяли, двое из них взяли свою маму, и они подходят к Иисусу Христу, вот, и пользуются моментом, пока там другие еще чем-то заняты, спором или что, они пользуются моментом и говорят, о, скажи, чтобы сии два моих сына сели в твоем царстве, один по левую сторону, другой по правую сторону. То есть их мышление совершенно другим занято. И Христос говорит, вы не знаете, о чем просите. И заметьте, вот это непонимание Священного Писания, к чему производит. Те 10, когда услышали вот эту их просьбу, они что? Они роптать начали. Ух ты, какие умники два, да? А мы что, хуже, что ли? Мы тоже хотели бы сидеть там рядом, один по правую, другой по левую сторону. Вот к чему приводит, дорогие мои, вот это незнание Писания, причина ошибочных рассуждений и ошибочных действий, в то время, когда люди думают, что они абсолютно правы. Даже тогда, когда уже после своего воскресения он их привел к горе Елеонской, и он им говорит, что он их должен оставить, и они спрашивают ее, не в сие ли самое время ты восстанавливаешь царство Израилю? Опять у них совершенно другое направление. Так вот, что я хочу сказать из этого прочитанного текста? Принадлежность к обществу людей, любящих Бога, принадлежность к обществу людей, которые служат Господу, еще не говорит, что и этот человек также в действительности возрожденный, правильно понимает Священное Писание. Иуда ходил вместе со всеми другими учениками и слушал Христа. И заметьте, что Иуда никакой революции не делал, он никакого бунта не организовал, он не говорил там, посмотрите на этого умника, на этого пророка, чему он учит, он неправильно учит, и мы не можем согласиться с его учением и тому подобное. Его абсолютно не волновало это, и его голова была забита совершенно другим. И он оставил, он предал Иисуса Христа. Так вот, милые, даже люди, которые ходили с Иисусом Христом, мы дальше обратим на это внимание, и то они оставили его, они сказали, как можно слушать такие вещи, это, читайте, 6 глава Иоанна, они оставили Господа. Что я хочу сказать? Господь наш Иисус Христос, когда-то Он сказал такие слова, «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то вы принесете много плода». Вот она, сущность победоносной и плодоносной жизни – это то, когда наше сознание наполняется Словом Божьим. Не мнением других людей – не высказывание там великих ученых, как люди любят, говорят, вот послушай, мудрые речи и тому подобное, и запоминают эти речи. Но, дорогие мои, что все зависит от того, чем наполняется наше сознание, куда мы погружаемся. И если мы свое сознание, если мы свой разум, все, если мы погружаем в Слово Божие, то помните, как когда-то Давид сказал в первом псалме? Он говорит, как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, и все, что он будет делать, успеет, и не ошибаться, не будет ошибаться. Вот оно что, дорогие мои. Это удивительно. В Библии есть еще и другие примеры. Помните пример, или вернее притча мы, четверг прошлый проходили, не в этот, который был, а тот. Мы проходили притча о десяти девах. Они все были одинаковые, они все имели подсвечники, имели свечи, возможно, были даже все вместе одеты одинаково. То есть вы, когда на них посмотрите, вы не разделите ни тех, ни мудрые, ни разумные. Никакого различия между ними не было в это время. Но все-таки они отличались друг от друга, как небо от земли. Это различие было, ибо пять из них было мудрые, а пять неразумные. Пять из них это было те, которые в действительности были люди возрожденные, и пять было те, которым сказал Господин, я не знаю вас. Они все слушали слово пророков, они все вышли навстречу жениху. Вот оно что. Поэтому я хочу сегодня сказать, чтобы мы, читая этот текст Священного Писания, нам нужно извлекать для нашего духовного обогащения и для нашего духовного роста. Почему эти двое людей разочаровались? Почему они печальны, возвращаются назад, оставили Иерусалим, оставили апостолов, все-все оставили. Почему? Потому что Христос не оправдал их ложных надежд. Но они не разочаровались в нем, как в пророке. Нет, они не говорят здесь, что вот был вот такой, а он оказался аферист, или он оказался обманщик. Нет, они ничего не говорят. Заметьте, здесь написано, что ты не знаешь, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле. Да, они видели, что он совершал чудеса, он был сильный в слове и перед Богом, и перед всем народом. То есть, это в действительности был человек Божий. Они не в этом разочарованы были, не в учении, не в чудесах, а они были разочарованы в том, что они имели ложные надежды, ложные ожидания имели от Него, и Он этого не выполнил. Точно так же, и как и сегодня. Сегодня многие христиане разочаровываются, они оставляют церковь, они вообще оставляют все и служение. Почему? Они не разочаровались в Боге. Они не говорят, что, о, Бог – это миф и тому подобное. Нет. Но дело в том, что им обещали, как их привлекли в церковь. Их привлекли в церковь обещаниями. О, если ты будешь христианином, Бог имеет для тебя какие-то особые планы, ты не будешь бедствовать, ты не будешь болеть, ты не будешь иметь там проблем каких-то, у тебя много проблем сейчас и тому подобное. Но когда ты уверуешь, обратишься к Господу, Бог на себя возьмет все это, а ты будешь только блаженствовать. Ты никогда не будешь денег занимать, у тебя всегда будут деньги, будут средства, ты никогда не будешь ни в чем нуждаться. И эти люди обращаются, идут в церковь, и, находясь в церкви, они видят, что проблемы как были, так и остались, и духовные проблемы. Как один брат рассказывал, говорит, я думал, что я, когда покаюсь, уверуюсь, и уверую, приму крещение, тогда все, у меня в голове никаких не будет ни греховных мыслей, никаких ни греховных желаний. Но не успел, я, говорит, выйти из воды, как сразу пошло. То есть, будете иметь, Христос говорит, будете иметь скорбь, будет это все. Но если мы понимаем правильно Писание, то мы знаем, что Господь Иисус нас, Он утешает, Он подает Духа Святого, и Дух Святой, когда приходит, Он научает, Он наставляет, Он утешает, и все, Он объясняет нам, и мы научены этим, мы понимаем, что наша жизнь – это не то, чтобы разбираться с этими проблемами там и неустройствами этой жизни. Мы знаем, что наше жилище на небесах. Мы знаем, что когда Он придет, мы будем подобны, как Он. Мы будем вечно блаженствовать. А вот это вот этих несколько десятков лет здесь, на этой земле, это просто странствование. Мы странствуем в небесную страну. Вот как получается в нашей жизни. Поэтому смотрите, что нам пишет Слово Божие. Апостол Павел в послании Тимофея, я уже проводил этот пример, он говорит следующее, 4 глава, 1 послание Тимофея, здесь написано 7-8 стих. «Негодных же бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Вот что признаки последнего времени. Заметьте, что уже во времена Иисуса Христа были верующие, которые спорили с друг другом. Одни спорили о своей родословной, они показывали, посмотри, я уже вот с такого-то рода, с такого-то колена и тому подобное. Помните, а Павел говорит, чем вы фалитесь? Родословной? Давайте тогда я вам скажу свою родословную. Если уж кому-то хвалиться, то я имею по-настоящему свою родословную. Почему? Потому что ваши все предки, они родились не в земле обетованной, они родились там, в Месопотамии, а мой отец Вениамин, он родился здесь, то есть он настоящий гражданин, как мы сегодня говорим. То есть вы все приехали в Америку, а я родился в Америке. Я настоящий американец. Так точно и Павел. Он показывает, откуда он идет, и идет, и идет, и идет. И заметьте, уже в то время люди были заражены страстью к состязаниям, к словопрениям. А к чему это приводит? К зависти, распри, злоречия, лукавые подозрения. Почему? Слово Божье оставили, упразднен авторитет Слова Божьего. И люди размышляют, когда они собираются, они совершенно другие речи говорят. Поэтому, дорогие мои, когда вы собираетесь для общения, проверяйте, чем вы занимаетесь, какие ваши разговоры. Я знаю, что когда многие люди собираются, ну, давайте мы помолимся, ну, 2-3 предложения сказал, и это уже достаточно, чтобы 2-3 часа иметь общение и заниматься пустословием. Но у нас есть вечно живое слово, животворящее слово, которое жизнь нашу преобразует, которое ум наш возрождает к новому, освежает ум, который в действительности является хлебом настоящим, питьем настоящим. Проверяйте, чем вы занимаетесь, когда вы общаетесь. Когда приходят ваши друзья, ваши дети, ваши внуки, ваши родственники, о чем вы разговариваете? О ценах? О политике? Или о других вещах? Вот оно, оказывается, это было. И Павел говорит, не занимайся, отвращайся этого. Это не твой удел, то есть не удел христианина. Пусть эти люди, у которых головы пустые и сердца пустые, пусть они занимаются, это их удел. Заметьте, он говорит, приводя на память нецемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лидии, матери твоей Евнике, уверена она в тебе. Но в чем заключалась вера этого молодого человека? В чем она заключалась? В том, чтобы пустословить, в том, чтобы заниматься родословной и тому подобное. Нет, смотрите, во втором послании он пишет о непотребном пустословии. Удаляйся. Почему? Потому что эти люди, они еще больше будут преуспевать в своем нечестии. Это их хлеб, это их пища. Они не знают, что такое размышлять о божественных истинах. Что, когда они встречаются, часто ли вам говорят люди, когда встречаетесь вы с ними, «Ой, ты знаешь, сегодня утром почитал текст Священного Писания, ну, никогда не думал, не размышлял об этом». Я помню, мой отец уже незадолго до того, как мы должны были уехать, уже ему было более 70 лет, и он однажды говорит, ну надо же, говорит, я сотни раз читал этот текст, и вдруг говорит, открывается. Я никогда не думал, он говорит. И я сказал, ну надо, уже человеку восьмой десяток, и он сотни раз читал этот текст, а теперь ему по-новому открылось. Сегодня довольно редко услышите подобные слова, чтобы люди восхищались Священным Писанием, насколько оно в действительности сладостно для них, насколько оно авторитетно для них, насколько оно полезно для них. Удаляйся. И дальше опять то же самое. А дальше смотрите, в чем заключается вера этого молодого служителя. И Павел говорит ему во втором послании, «А ты последовал мне в учении, в житии, расположении, в вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, и так дальше». Посмотрите. Вот оно. Это то, чему последовал Тимофей. Это не просто он продолжает традицию своей бабки, своей матери и тому подобное. Такой юноша, воспитанный, очень хороший, молодой человек. Нет, для него Слово Божье было пищей и питьем. И благодаря тому, что он наполнен был, погрузился в Слово, которое проповедовал ему Павел и учил его Павел, он смог последовать так, как жил Павел. Второе, на что обращаю ваше внимание, встреча со Христом. Итак, Христос подошел к ним, спрашивает их. Знаете, я много литературы просмотрел, именно на этот стих. То, что Христос их спрашивает, о чем вы и я рассуждаете, и они его не узнали, 16 стих, глаза их были удержаны. И вы знаете, такие богословы, я удивился, такие богословы. Они ничего не пишут о том, что дальше происходит, они все время пишут и том, ага, а почему они его не узнали? А вот мы узнаем друг друга или не узнаем там вечности. И вот эти вот, о, после воскресения мы не узнаем друг друга. Да, мир, так это же абсолютно никакого отношения не имеет здесь. Тут же ясно написано, если в действительности ты умеешь читать, то тут ясно написано, почему они его не узнали. Наверное, же написано, потому что глаза их были удержаны. Христу нужно было войти в доверие к ним, чтобы они, не видя и сразу не зная, кто он, чтобы он им начал изъяснять Священное Писание и чтобы утвердить у них авторитет Слова Божия. А потом уже в конце он открылся, они узнали. Так вот, заметьте, Христос, разве Христос не знает, о чем мы рассуждаем? Братья, дорогие сестры, вы не думайте, иногда мы где-то с кем беседуем, или вы видите, что кто-то беседует где-то с кем-то, и когда вы к ним приближаетесь, эти люди раз и замолкают. Вы никогда так не встречали в своей практике. Почему-то они боятся, эти люди, чтобы вы знали, о чем они рассуждают. Но Господь-то знает, правда? О чем это вы, идя дорогой, рассуждаете? То есть Господь хочет их вызвать на откровенность, чтобы они чувствовали себя свободно. Вот оно. Второе, почему Христос им не открылся сразу? Почему он не сказал, ребята, так это ж я, посмотрите, вот руки мои, посмотрите, это ж я. Как он Фоме сказал, Фома, подай перст твой. А здесь нет. Эти двое мужчин, они должны уразуметь, прежде всего, прежде чем он им откроется, они должны уразуметь причину своего разочарования и причину своего уныния. Причина кроется в них самих. Чтобы они увидели свою ошибку. Поэтому Господь сделал так. То есть их проблема была в их неверии. Они не верили пророкам. Так говорит Господь, 25 стих. «О несмысленные, медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Вот она причина. Если бы они верили пророкам, то они научились бы правильно мыслить. Мы говорили в пятницу с молодежью о том, почему сегодня люди, многие люди, христиане, они теряются в самых простых ситуациях жизни. Они попадают в неприятные истории. Почему? Потому что они не могут правильно мыслить. Почему они не могут правильно мыслить? Потому что утерян авторитет Священного Писания для них. Их сознание, их сердце не наполнено Словом Божьим. Они просто религиозные люди. Как один молодой человек, который посещает и сейчас еще наше богослужение, я ее спрашиваю, почему ты покаялся? Потому что, он говорит, надоело, мне отец все время давит, давит, уже все покаялись, уже твои друзья все покаялись, и все. И вот однажды, когда все шли на покаяние, целая гурьба, и я вместе с ним и вышел тоже. Ну хорошо, я говорю, а как же ты крещение принимал? А как, говорит, пастор, теперь, когда мы там стояли, все, после этого сказал, так, вы все покаялись, вы все спасены, вы все теперь, дети Божьи, вам нужно только покреститься. Ну, хорошо, все крестили, я пошел заодно. Вот оно, дорогие мои, то есть, почему люди теряются в простых ситуациях? Потому что они живут во грехе, они не возрождены свыше. Это проблема сегодня и родителей, и молодежи, и детей, и все. Почему? Потому что они следуют традициям, они следуют так научены, так у нас понимали, многие говорят, так понимали наши деды, отцы, а мы что, умнее, чем они? Вот она проблема. И поэтому Господь хочет показать, что посмотри, источник твоего учения, где находится? Откуда ты черпаешь силы? Откуда ты черпаешь познания? Слово Божье? Тогда, в действительности, помните, говорит пророк, даже и неопытный не заблудится. Даже неопытный. Так вот, в Иоанна 6 глава описан спор иудеев со Христом. И там интересные есть слова, я их прочитаю вам. Заканчивается 6 глава следующими словами, 45 стих. «Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом, если вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете, ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы мне, потому что он писал обо мне. А если его Писание не верите, то как вы поверите моим словам?» Вот оно что. Заметьте, он говорит, вы же не верите Моисею. Как это мы не верим? Моисея мы знаем, с Моисеем Бог говорил. А ты кто такой, помните? А Христос говорит, а сколько раз вы хотели побить Моисея? А сколько вы раз восставали против Моисея? Да если бы Моисей пользовался вашей системой, если бы Бог избирал Моисея путем голосования израильтян в пустыне, то он бы с треском бы провалился, бы выгнали бы оттуда. Но Моисея Бог защищал. И помните, как он сказал тогда, когда эти люди восстали против него? Завтра Бог покажет. И Бог показал. Разверзлась земля, и они все туда сошли. Вот оно что. А эти люди теперь уже, когда прошло 1500 лет от смерти Моисея, теперь они хвалятся Моисеем, теперь они гордятся Моисеем, что в них был вот такой вождь. А Христос говорит, вы лжецы и обманщики. Почему? Ну что, когда он был живой, вы совершенно иначе себя вели. Правда, они говорят, это не мы, это наши отцы, праотцы. Но это все равно. Отцы ваши убивали пророков, а вы им памятники ставите. И говорите, если мы в то время жили, то мы бы так не поступили. Вот так люди сегодня действуют. Пока человек живой, обольют грязью, обольют все, чем его. А когда умер, интересно, святейший человек. Как недавно брат Пихай сказал, для того, чтобы о тебе говорили хорошо, нужно умереть. Будут говорить хорошо на похоронах. Я читал один рассказ. Одна женщина пришла с похорон и так восхищается, что вот эта женщина умерла. И так много хорошего о ней говорили. И она зятю своему рассказывает. А потом говорит, вот когда я умру, что же обо мне скажут? Мама говорит, зять, не беспокойся, ты только умирай. А мы все хорошее скажем о тебе. Да, может быть, это юмор употребил этот молодой человек. Но дело в том, что Христос сказал, если бы вы верили Моисею, то поверили бы мне. Да, люди гордятся своими предшественниками, люди гордятся своими родителями, своими предшественниками. Да, они были, предшественники наши были верные. Возможно, многие из них пострадали за Христа, да. Но каково твое отношение? Причем ты тут примазываешься к чести своего деда, своего отца. Они за свое приобретают. И ты спасаешься, Не потому, что твой дедушка или бабушка были хорошими людьми, или вернее, я не говорю хорошими, а были людьми возрожденными, были искренними верующими, да, они были такие мы. Но тебе нужно не их авторитетом жить, а тебе нужно жизнь свою строить на основании авторитета Писания. Вот тогда не будет проблем. Так учит наш Господь. И поэтому смотрите, Христос говорит, о чем это вы, идя, рассуждаете. И знаете, к их чести, я хочу сказать, что к их чести они все-таки были людьми верующими, и при том глубоко верующими. Знаете, сегодня бы, если бы вы так спросили, то я думаю, большинство бы сказали, твое какое дело, не лезь в душу. Тут и так на душе тоскливо, кошки скребут. И ты еще мне своими вопросами тут надоедаешь. Мы и так надеялись, оставили все, 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 пошли, все. Мы думали, что Царство Божие, мы будем там царствовать вместе с Ним, а тут получается, что все рухнуло. Нет, они Ему рассказывают. И поэтому, смотрите, что делает Господь? Господь начинает терпеливо объяснять. Он хочет возродить их сознание. Он хочет направить их сознание на авторитет пророков, на авторитет Слова Божьего. Помните, когда этот богач говорит, пошли Лазаря, чтобы он засвидетельствовал, а Авраам говорит, у них есть Моисей и есть пророки, пусть его слушают. Вот оно, милые, это самое главное, чем мы наполняем наш разум, наше сознание. Знаете, земля и все дела на ней сгорят, абсолютно все исчезнет, все пропадет, всякие миссии, все программы пропадут, абсолютно все, все, все книги сгорят, все писатели не будут иметь никакой ценности абсолютно. А что будет иметь ценность в вечности? Слово, навеки ты утвердил слово твое. Вот оно, авторитет, он не поколеблется. Он был авторитет Слова Божия, ибо словом твоим веки устроены, говорит Слово Божие. Этим Словом сегодня мы держимся, Словом Божьим земля держится, Словом Божьим законы держатся, ибо мы им живем. Чем? Словом Божьим. Так написано, вначале было Слово, и это Слово было Бог. Вот оно. То есть этим Словом мы все держимся, оно все вечно. Все исчезнет, все пропадет, абсолютно все, ничего. А Слово вечно будет. Дорогие мои, наполняйте свои сознания Словом Божьим, доверяйте. Пусть оно будет вашим единственным авторитетом, единственным источником в любых условиях вашей жизни. Что бы ни случилось, прежде всего обращайте Слово Божие. Я уже говорил, Давид говорит, блажен муж, который в Слове Божьем. Господь говорит через Моисея, и так, да не отходит книга закона своей от уст своих, поучайся в ней день и ночь. Вот оно что. Третье, что вытекает из этого текста, посмотрите на результат. Какое благословение просвещенных душ. Удивительно, когда он их просветил. Прочитайте дома весь этот текст, всю эту главу. Когда он их просветил, что получилось? Получилась колоссальная перемена. Удивительнее действие Слова Божия. Оно слаще меда и меда сотого, так говорит Священное Писание. Посмотрите, до сих пор, если они были разочарованы, они уже забыли о том, что их тревожит. Заметьте, то они были в унынии, переживаниях и тому подобное. Но теперь, когда Господь им начал открывать, посмотрите, как меняется их мышление, как меняется их мировоззрение. Они удерживают его. Они уже просят, чтобы он не уходил. Вот как получается. Им не надоело, заметьте, им не надоело то, что говорил Христос, потому что он изъяснял им текст Священного Писания. Так вот, Слово Божие, оно просвещает разум человеческий. Наполняйте Словом Божьим свой разум. Оно просвещает. Оно делает зрячими вас. Отвергните всякие басни и тому подобное. К сожалению, сегодня стараются люди как-то заменить, и даже в проповеди начинают говорить, что попало. Я вам как-то рассказывал, я ходил в колледж с одним молодым человеком, и он говорит мне, что так хочется проповедовать, можно прийти к вам в церковь и проповедовать. Я говорю, что такое, я уже год как запретили и не дают моей церкви. Здесь, в Лос-Анджелесе. А что такое? А я прочитал притчу о добром самарянине. И он говорит, ты не обижайся, хоть мы друзья, но священник – это пресвитер. А левит – это регент. А я его спрашиваю, так просто наобум, говорю, хорошо, а разбойники кто? А это, говорит, братский совет. Это, говорит, попади туда, они тебя и забьют, и выбросят, скажут, что так и было. Я говорю, слушай, Саша, я боюсь, что тебя и в нашей церкви не поймут, если ты будешь так проповедовать. Понимаете, вот это вот как-то люди оставили там разные свои мнения, там свои, я не знаю, что ему на ум сбрело, вроде бы хороший парень, все, я ничего не могу сказать. А вот такая глупость взбрела в голову, и он ее выносит. Поэтому, дорогие мои, слово, поэтому Павел пишет Тимофею, проповедуй слово, убегай этих распри, вот этих вот разных этих вот, когда люди начинают там спорить с друг другом, упражняются в словоблудии и тому подобное, хвалятся своими родственниками, своим родством, удаляйся. Заметьте, что в этом положении, когда Христос им говорил, их сердце горело. Они говорят, не горело ли сердце наше? Вот что дело, милыми, прислушайтесь к своей душе, когда вы слушаете Слово Божие. Оставьте свои мысли там, где вы сейчас, вот вы сейчас сидите, и я знаю, что многие из вас витают там где-то. Вы вроде здесь сидите, но вы не здесь. Но прислушайтесь к своей душе, к голосу своего сердца. Когда Слово Божие касается, сердце не может быть равнодушным. Оно тает под этим огнем любви Божией, потому что Слово Божие – это как меч, оно разбивает эти каменные сердца. Вот оно, не горело ли? Они чувствовали, как оно жгло. Они чувствовали, но они не могли понять, что это такое. Они говорят, оно горело. Знаете, они убегали из Иерусалима, а после этого они оставили, уже была ночь, это не день был. Это 2 часа идти, и они ночью оставили все и спешат в Иерусалим. Почему? Потому что они пообщались со Христом, потому что их сознание наполнилось откровением свыше. Они начали правильно мыслить, и они идут и бегут туда, в Иерусалим. Когда открылись в них глаза, смотрите, и вставши, 33 стих, тот час возвратились в Иерусалим. Это не через минуту, не через 5 минут. И вот они пришли, там уже сидят апостолы. Представляете, и они рассказывают им эту радость, а апостолы говорят, а где вы были до этого? Мы уже знаем это все. И рассказывает, да, как он был узнан, они дальше говорят. А после всего этого явился им Христос. Братья да и сестры, да поможет нам Господь утешаться Словом Божьим, наполняться Словом Божьим. Да сохранит нас Господь от самоуверенности в том, чтобы мы в действительности считали кого-то заблудшим, а себя уверенным. Принадлежность к народу Божьему характеризуется качествами, которые присущи человеку возрожденному, качеству, которым обладает наш Господь Иисус Христос. У вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Божественные качества, любовью, Слово Божие, пища и питье. Поэтому, дорогие, пусть авторитетом нашим в нашей жизни, пусть авторитетом всегда будет Слово Божие и только Слово Божие. Я на интернете выписал здесь некоторые моменты, хочу вам зачитать. Почему Библия теряет свой авторитет? И автор пишет, потому что много столетий Библия воспринималась верующими людьми как единственное, полное и не подлежащее никакой человеческой интерпретации Слово Божие. Это был хлеб жизни для крестьян всех веков. Это был закон их жизни, это был стиль их жизни. И никто никогда из возрожденных людей на протяжении столетий не говорил, это мое мнение, а это твое мнение. Но всегда их основанием беседы так говорит Господь, так говорит Слово Божие. Вот оно. Для множества христиан Библия в настоящее время, он пишет, для множества христиан Библия никогда не являлась единственным авторитетом для принятия всех решений личных, семейных, церковных. Мы свидетели этому. Посмотрите, как проходят многие общения. Часто ли там открывается Библия? Вот оно что. Даже 100 лет тому назад, автор этот уже в годах, он пишет, даже 100 лет тому назад так не было, как сейчас. Так вот, на чем складывается авторитетность принятых наших решений сегодняшнего христианства? На чем складывается решение, которое мы принимаем? Он говорит, вот на чем. Авторитетность покоится на мнениях людей. Так. Сравните, как выполняются сегодня Божьи требования, требования Писания. Почему? Потому что многие дедушки и бабушки, многие отцы и матери, мужья и жены никогда не практиковали и не практикуют в своей жизни принимание решения на абсолютном авторитете Писания. Отсюда проблема. Поэтому в церкви очень часто обсуждение тех или иных вопросов происходит на основании, а у нас так принято, так понимали наши отцы, и мы так будем делать. Так понимали вот те, другие, третьи. А Писание оставается, откладывается в сторону. Сохрани нас, Господь, от этого мы помолимся, чтобы Господь помог нам в действительности принимать все наши решения на авторитете Священного Писания. Боже наш, Владыка неба и земли, мы так счастливы и благодарны Тебе за то, что Ты, несмотря на наше несовершенство, как были несовершенны эти два мужа, оставившие Иерусалим, но Ты, невзирая на их разочарование, на их уныние, Ты, Господи, сделал так, что они возрадовались, что они возликовали, что они вернулись назад. О, Господи, как велика Твоя любовь! Если бы не Ты, они бы ушли бы навек и никогда бы не вернулись. Так точно и мы сегодня, Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты, невзирая на наше несовершенство, невзирая на то, что мы так часто, Господи, устраняем из нашей жизни авторитет Твоего Слова, тем не менее Ты, заботясь о нас, Ты, Господи, как и тогда, и сегодня тот же, Ты продолжаешь открывать нам, Ты продолжаешь раскрывать нам истину с Писания. Для чего? Для того, чтобы мы имели радость настоящую, чтобы наша надежда и вера не поколебалась ни при каких обстоятельствах нашей жизни. А посему я прошу Тебя, благослови нас всех здесь находящихся, Господи, чтобы никто из нас никогда не рассматривал Слово Божие через призму своих пониманий, своих учений, своих проблем и переживаний. Научи нас, Господи, смотреть на жизнь через призму Твоих повелений и Твоей божественной истины. Услышь нас, я все это прошу во имя Господа Иисуса Христа и для Его славы. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Духа Святого да пребудет со всеми нами ныне и во веки веков. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.